Госпожа Овница опустила подзорную трубу и медленно покачала головой.
«Это неправильно», — прошептала она. «Совсем неправильно. Не может быть, чтобы он был способен на такое».
Еще раз поднеся подзорную трубу к глазам, она прищурилась, пытаясь разглядеть, что горит. Внизу в загонах выли болотные дракончики. Согласно традиции, очнувшись от блаженно-бессобытийного бесчувствия, вы первым делом спрашиваете: «Где я?» Наверное, это из области расового подсознательного или чего-то в том же роде. И Ваймс произнес именно эти слова. Касательно второй реплики, традиция предлагает несколько вариантов. В процессе их отбора ключевой момент – убедиться, что тело имеет все те части, которые, как ему помнится, оно имело накануне. Ваймс проверил свои части. Затем наступает мучительный момент. Теперь, когда снежный ком сознания начинает катиться, герою предстоит обнаружить, что он находится внутри тела, лежащего в канаве рядом с чем-то напоминающим... Какое существительное последует дальше, не играет роли. Ничего хорошего последовать не может. Или кто-то думает, что будут хрустящие простыни, успокаивающие ладони деловитая фигура в белом, отодвигающая занавес, за которым открывается сверкающий новый день? Все позади. И самое худшее, что может вас ждать, это жидкий чай, питательная овсяная болтушка, непродолжительные укрепляющие прогулки по садику и, если повезет, краткая платоническая любовь с обслуживающим вас ангелом. Или все это лишь мгновенное затмение, и какой-нибудь нависший над вами тип вот-вот займется вашей обработкой посредством тяжеленной мотыжной рукоятки? Принесет ли кто-нибудь апельсинов? Вот что хочет знать сознание. В этот момент хорошим подспорьем служат внешние стимулы. Наибольшей популярностью пользуется фраза «все будет в порядке». В то время как «кто-нибудь, позвоните в больницу» — определенно дурной признак. Оба высказывания, однако, лучше, чем «по-моему, стоит позвать священника». В данном случае чей-то голос произнес:
«Ты едва выжил, капитан».
Болезненное ощущение, воспользовавшись бессознательным состоянием Ваймса, чтобы отлучиться на метафорическую пару затяжек, ринулись обратно.
«Арх!» — выдавил Ваймс,
а затем открыл глаза. Потолок. Это зрелище исключило один весьма конкретный набор неприятных вариантов, а потому сознание встретило его в высшей мере благожелательно. Сквозь пелену проступили черты капрала Шнопса, что было встречено с меньшей благожелательностью. Присутствие капрала Шнопса ни о чем не говорило. Можно умереть и увидеть перед собой что-то вроде капрала Шнопса. Ангморпорг не мог похвастаться избытком врачей. Каждая гильдия содержала собственный госпиталь, и существовали еще несколько больниц для простой публики. На средства наиболее старых религиозных организаций, вроде балансирующих монахов. Но крупномасштабная система медицинской помощи отсутствовала, так что люди умирали сами по себе, без помощи докторов. Многие не без основания считали, что как раз лекарства и порождают всякие болезни. Уж во всяком случае их применение идет вразрез с намерениями природы.
«Я уже спрашивал, где я?»
— слабым голосом поинтересовался Ваймс.
«Да».
«А мне ответили?»
«Я понятия не имею, что это за место, капитан. Принадлежит какой-то богатой штучке. Она велела тащить тебя сюда, наверх».
Несмотря на то, что в сознании Ваймса затейливо переплетались розовые струйки, оно все-таки сумело схватить два кусочка мозаики и с трудом соединить их. Комбинация слов «богатая» и «наверх» что-то означала. Так же, как и странный запах в помещении, забивавший даже обыденный аромат Шнопса.
«А речь идет, случайно, не о госпоже Овниц?»
— осторожно поинтересовался Ваймс.
«Может, это она самая и есть. Здоровущая такая, с ума сходит по драконам».
Похожее на мордочку грызуна лицо Шнопса расцвело самой кошмарной понимающей улыбкой, которую Ваймс когда-либо видел.
«И ты в ее постели, капитан», — добавил он.
Ваймс осмотрелся, на него накатили первые волны смутной паники.